Всем привет! Это подкаст «Где деньги, свет?» Подкаст про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег. Напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
Привет, Олег! Привет, все наши слушатели и зрители!
Миссия нашего подкаста – помогать обычным людям управлять своими финансами в повседневности. И у нас начался 4-й сезон, в котором мы читаем книги, либо вспоминаем, что их читали, и обсуждаем их, какие-то ключевые идеи. В конце можно будет сделать какой-то вывод, надо ли кому-то эту книгу читать или нет, ну и какие-то основные мысли околофинансовые рассмотреть. Сегодня, Свет, мы с тобой обсуждаем чудеснейшую книгу под названием «Мой сосед миллионер». У тебя есть сосед миллионер, кстати?
Ой, слушай, я не знаю, но у меня есть соседи, да, я с ними даже общаюсь, но я не в курсе, они миллионеры или нет. Эту книгу я предложила тебе разобрать, потому что эта книга, это первая книга, то есть я до нее уже что-то читала и рассказывала на предыдущем выпуске, что, ну, это прям топовые-топовые книжки мне не сильно помогали, ну, то есть они там на какое-то время, может быть, давали мотивацию, но все это в итоге сходило на нет. И книга «Мой сосед миллионер» — это первая книга, после которой у меня все поменялось радикально. Ну, то есть именно, знаешь, вот эта система, она начала все-таки работать. Вот. Хотя сейчас ты мне расскажешь свои эмоции про книгу, и не могу сказать, что там были какие-то суперинсайты, да, которые отличаются вот от тех книг, которые мы с тобой уже разобрали. Но первая важная для меня тема книги, ее посыл, вот, наверное, такой какой-то, в названии он есть, да, и он есть в контексте этой книги, что миллионеры на самом деле не такими, как нам кажется, да, и показывают во всех этих там фильмах, сейчас это в соцсетях очень популярно, ну, что это человек, который там обязательно на Бали, на Мерседесе, на вертолете, он там, не знаю, ну, в общем, там, осыпает его доллары сверху, вот. Ну, то есть представление о богатстве, оно у нас, не знаю, Олег, откуда оно у нас? Ну, из детства или все-таки вот сформировано? Вообще,
ну, я думаю, это реклама, я думаю, это какой-то комплекс мер. И, кстати, не надо забывать, что миллионеры-то это тоже люди, и у них может точно так же кукуха отъехать.
Нет, это естественно. Так вот, я хотела завершить мысль, что в этой книге первый раз я правда глубоко задумалась о том, что финансово грамотный человек и богатый человек. Это реально может быть человек, ну, от которого ты этого вообще не ожидаешь, да, то есть без, абсолютно без всякого внешнего проявления этого богатства. Ну, то есть вот, может, ты сейчас в данный момент мой сосед по Зуму, вот, и ты миллионер. Вот, то есть, ну, это интересная мысль, которая вот именно через эту книгу во мне очень хорошо, не знаю, отложилась, наверное, вот, ну, вот как еще сказать, вот, прижилась во мне, что это возможно вообще каждому, вот, любому.
Да, и, кстати, здесь мы с тобой обсуждали, да, что богатый считается с $1 миллионом, и тут в этой книжке как раз про это рассказывается. И напомню контекст, кто такие вообще в целом из этой книжки богатые люди. Там есть чудесная формула. Ты, значит, что делаешь? Берешь, считаешь весь свой инком, доход, весь доход, в том числе зарплату, какие-то там дивиденды и т.д. и т.п. Все это дело складываешь за год, у тебя получается некоторая сумма. После этого ты умножаешь это на свой возраст и полученную сумму делишь на 10. И у тебя получается некое число, которое это число, это то значение капитала, которое у тебя должно быть сейчас.
Вот прямо здесь и сейчас.
Да, прямо здесь и сейчас с твоим доходом, возрастом, вот сейчас столько у тебя должно быть денег. И в зависимости от того, куда ближе ты сейчас в данный момент, допустим, у тебя там по расчетам получилось, что у тебя должно быть 10 миллионов, а у тебя на накопительном счете минус 200. Соответственно, ты человек, который плохо накапливает и там сберегает деньги. А если у тебя в данный момент, например, там 8 миллионов, значит, все хорошо, у тебя плюс-минус хорошая привычка сберегать деньги. Это довольно простая такая формула, и мне кажется, ее можно практически использовать как некую цель. Можно же использовать, да, как
да,
цель?
Да, да, мне кажется, 100% можно. Ну, то есть, даже если вы посчитаете, и у вас там, правда, ну, может, не минус, да, ну, ноль, давай так, вот, угу. То это прикольная сумма, и вообще, когда у человека, ну, как мне кажется, вот, я же человек с математическим складом ума, ну, то есть, когда передо мной есть какая-то конкретика, она, ну, знаешь, как-то, ну, что ли, это как опора, вот, на нее уже можно опираться, и к ней можно идти. Единственное, что, ну, я не знаю, вот, если сейчас вот ты посчитал свою по себе, например, формулу, и у тебя там должно быть, там, не знаю, 100 миллионов рублей, например, угу. Вот, а у тебя их нет. Тебя это демотивирует или мотивирует наоборот?
Не, меня это наоборот, как раз вот то, что ты говоришь, да, это некая цель, и я посчитал, понял, ну да, вот я такой, ну как бы это принял, понял и пошел дальше. Теперь у меня есть там цель, чтобы деньги, которые я сберегаю, там сохраняю и приумножаю, они находились ближе к вот этой цифре, которую я там рассчитал. Пускай это какая-то странная формула из книжки, пускай это еще что-то, но это, тем не менее, та цифра, к которой можно стремиться, и почему нет. Но лично меня это не демотивирует, она просто показывает некую систему координат, где я сейчас нахожусь. То есть, как ну, наша любимая точка
А. Я просто здесь, как, наверное, рекомендацию могу сказать, что если вас это, например, вы знаете, что вы только расстроитесь, увидев эту цифру, то в этом случае вам может подойти больше, да, вот эти вот советы, например, из Псамани, да, который говорит просто создавай, вот. То есть просто создавай курицу, которая будет тебе приносить золотые яйца. То есть есть же, да, два подхода. Ну, то есть один подход конкретный, как в этой книге, один подход более щадящий, что ли, да, к психике, если это вызывает расстройство. Слушай, ну, у людей вызывает расстройство, ведение бюджетов, короче, цели, такое бывает, и это тоже нормально, вот.
Ну, кстати, возвращаясь к книге, хочу сказать, что здесь, про что книга? Она про исследование богатых людей. То есть там ребята брали каких-то людей с определенным доходом, которых они считали богатыми, 1 миллион долларов, и, значит, их всячески по всяким параметрам прогоняли. Что лично мне показалось странным, опять вот эта история, что типа миллионер одет в поношенное пальто, он выглядит неброско, ну блин, ну может он в целом не понимает, как можно за недорого выглядеть красиво. Ну, то есть, скорее всего, да, он там еще они брали ребят из таких штатов американских, книжка американская, из штатов Техас там или еще какой-то, ну, какие-то фермеры или еще что-то. Ну, понятно, что человек, который в деревне живет, это какой у него там стиль. Поэтому говорить о том, что если ты миллионер, ты должен одеваться как бомж, ну, не факт. Ты можешь и быть миллионером, и тратить на это немного денег. И, кстати, в книжке там есть прикольный пример, когда спрашивали, сколько люди тратят на одежду, и типа миллионеры тратят на одежду не очень много и очень радуются, когда экономят. И в целом мне вот эта мысль понравилась, что типа есть люди, которые как раз под влиянием вот этих вот рекламы, фильмов и прочего, они пытаются, ну, что здесь первично, курица или яйцо, как обычно, да? Они пытаются носить дорогие костюмы, там, по $1000, дорогие цацки себе покупать. Цацки, хорошее слово.
Хорошее слово, да, такое?
Да. Дорогие цацки себе покупать. И таким образом думают, что они, ну, приблизятся к миру богатства. Хотя на самом деле, опять же, непонятно, что первично миллионеры типа вот так не делают. Ну, это такое спорное утверждение, которое мне так немножко зацепило. В целом, я себе тут навыписывал очень много классных заметок. И первое, что хотел бы с тобой обсудить, это 7 черт богатых.
Знаешь, опять, да, мы пришли к 10 правил, 7 черт, 5 топовых советов, да-да-да.
Да, и первое, вот, кстати, черта богатого человека, они живут намного скромнее, чем позволяют средства. Но это опять про экономию. Здесь как бы отторжение ничего не вызывает, все ок. Ну, как бы понятно, что если ты будешь там транжирить деньги, то, скорее всего, ты там ничего не сохранишь.
Тебя ну, кстати, обрати внимание, что современный тренд все-таки там успешного успеха, да, он прям противоречит с вот этой мыслью. Ну, то есть современный тренд, он же какой? Больше трать, да, чтобы больше зарабатывать. Но то, о чем ты сейчас про цацки сказал, я очень часто это слышу, кое-где читаю о том, что для того, чтобы выйти на другой финансовый уровень, нужно, соответственно, ну, как бы, типа на него подняться, вот, не знаю, за какие деньги. Вот, у Тони Робинса есть эта тема в его практиках, вот, хотя я не его фанат, но, естественно, что-то из него читала, слушала, и у него есть такая идея о том, что, ну, типа, если ты хочешь, Олег, более, там, не знаю, красивой жизни, то погрузи себя в нее вначале, посмотри, и потом, вот, типа, ты будешь легче к ней идти, то есть, ну, условно, хочешь себе квартиру покруче, побольше, сними ее там на пару суток, поживи, прочувствуй, как вот здесь все, и потом у тебя вот как... какая-то вот эта цель, она уже более визуализирована будет. Но я не сторонник, например, такой истории, потому что мне кажется, что зачастую, ну, это вызывает, наоборот, дополнительную тревожность какую-то, это я сужу только, да, по аудитории, с которой работаю, с которой общаюсь, вот, то есть я, нет, я наоборот, не... ну, как бы, я, наоборот, больше поддерживаю книгу, что если это только на старте, то здесь нужно точно начинать жить в тех деньгах, которых ты зарабатываешь, да, вот здесь сейчас, и учиться в этих деньгах хоть что-то, но откладывать, да.
Ну, да, и действовать из того, что у тебя есть здесь, конечно, вот это важный комментарий. Вторая, значит, черта такая. Они эффективно распределяют время, энергию и деньги. А здесь говорится про то, что...
Такая вода водой, да?
Да, водянистая вода. Да. Но там, конечно, есть описание, что это значит, и в книжке можно там почитать. Но в целом, как будто бы эта черта не, ну, не то чтобы богатых прям людей, а в целом, ну, адекватных, что ли, я не знаю.
Разумных, осознанных. Ну, наверное, так.
Ну да, да. Поэтому такая история непонятна. Ну, и тут еще вопросы, что такое эффективно. Эффективно для кого?
Для кого, да.
Для
да.
них, может быть, а для меня это не будет неэффективно. Поэтому такая неконкретная черта, то есть если ты эффективно распределяешь, не факт, что ты богатый. Они, богатые они предпочитают быть финансово независимыми, а не демонстрировать высокий социальный статус. Это как раз вот про вот эти вот цацки.
Ой, слушай, а здесь там, ну, ты же читал про этот счет, как он там пошло все нахрен, вот. Это вообще такая убойная тема, ну, что, ну, вот этот счет, да, который финансовая свобода, да, вот эта финансовая независимость.
А, что ты умеешь, можешь послать себе кого угодно, даже это в киношке какой-то
да,
было,
я пошло помню. Оно все нахрен, и вот это прям такая интересная тема. И, кстати, вот именно в таком формате, что я создаю этот накопительный счет не когда-то себе там на пенсию, да, там на детей, вот, но вот именно сама вот эта фраза, что это финансовая свобода, можно его так даже и назвать, да пошли вы все нахрен, короче, которая может тебе позволить в определенный момент просто вот так сказать, вот.
Да, кстати, это как мотивацию тоже можно использовать. Вот четвертый поинт, это родители не оказывали им материальную помощь. Да, там такое исследование, если ты, напомню, если может детали не помнишь, что типа большинство людей, кто заработал миллион и больше, как правило, это люди, которым никто не помогал, то есть они сами все делали, приезжали там, в данном случае в Америку, выстраивали бизнесы свои, выстраивали какие-то новые дела таким образом, чтобы с нуля, грубо говоря, заработать им денег. Поэтому, хотя с другой стороны, опять же, в этой же книжке говорится, что дети богатых людей, как правило, тоже богатые, потому что их учат правильно распоряжаться. Но тоже такая, ты по этому поводу что думаешь?
Ты знаешь, вот этот как раз-таки пункт, я с ним не сильно согласна, По той причине, что, ну, я считаю, что возможность стать богатым, там, миллионером, да, в любой стране, она есть, в принципе, у каждого человека, ну, у которого, там, не знаю, ну, есть уже там какая-то, правда, осознанность, вот, голова на плечах, он может думать, может рассуждать, но при этом мы с тобой будем, сейчас небольшой спойлер, обязательно разбирать на каком-нибудь выпуске книгу Маркова, которая называется «Хулиномика». Вот. И там он, наоборот, показывает то, что больше шансов быть финансово грамотным, богатым, как раз-таки у детей, у которых родители были, ну, скажем так, ну, я не знаю, богатые — это прям какое-то громкое слово, да, но родители, у которых социально все в порядке. И он объясняет, ой, господи, социально, материально, ну, ты понял, о чем я говорю, да, и он объясняет это действительно на множестве исследований, он приводит их в примере в своей книге, что очень важно поле, в котором ты формируешься. Вот. И, собственно, да, когда у тебя сразу изначально с детства это поле людей, окружения, вещей, которые вокруг тебя, оно финансово нормальное, такое крепкое, то, конечно, легче оттолкнуться от него. Вот, поэтому...
Конечно, и ты, дети, скорее всего, не скорее всего, всегда копируют поведение родителей, если твои родители там любители набрать кредитов, ипотеку, там еще что-то.
Ну, я здесь дам айфонов. Важный комментарий, вы можете это погуглить, но случаев, когда дети растранжиривали полностью богатство, да, и капиталы своих там родителей, предков, они тоже существуют, ну, то есть, да, то есть это не, как это, парадигма называется там, когда, вот, это не то, что там стопроцентный факт, но таких случаев гораздо меньше, чем, например, случаев, когда люди из бедных семей так и оставались бедными, понимаешь, о чем я, да, то есть это факт тоже, вот, что в основном это прям исключение, когда детки... Вот, сливают вообще все в ноль. Вот. Да, такое бывает 100%, но их меньше. Вот.
И вот еще прикольная черта, пятая. Они не оказывают материальную помощь взрослым детям, потому что те в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Мне кажется, это такой поинт.
Не про Россию, довольно... да, Олег?
Ну, он в том числе, наверное, про Россию, потому что, ну, мне... кажется, как будто бы, что и в том числе в нашей стране, и где-то я слышу, что исследования говорят и уже в Америке, что большинство детей и взрослых живет с родителями там до какого-то очень большого
возраста. Это новый
возраста.
Тренд. Да, есть да. такое.
И у меня, по крайней мере, не складывается картинка, когда там взрослый человек, даже тебе там уже, не знаю, 25-20, и ты, ну, материально зависим от родителей. И еще же такая есть история, что родители сами неосознанно, думая, что они делают, причиняют добро и пытаются как-то деньгами помочь или еще что-то сделать, ну, еще, мне кажется, это большое поле для манипуляций. Типа, вот мы квартиру вам подарили на свадьбу, а сейчас
приезжайте копать картошку.
Да, да, приезжайте копать картошку. Ну, короче, вот я сторонник того, что как будто бы не надо помогать взрослым уже детям, тем более. Ну, очень странно, что
я,
им
знаешь,
надо помогать.
Мне хотелось бы, чтобы это было так. Ну, то есть, раньше, когда я была... поменьше гораздо, вот, и когда там, например, мама мне помогала, пока я училась, и бабушка, и я помню, как вот этот тренд американский, он же обсуждался, Олег, ну, у нас же всегда там, как это, у них все плохо, у нас всегда все хорошо, но я помню, как мои родители, да, обсуждали то, что как они там могут там не помогать своим детям, но у них же и в обратную сторону тоже, я имею в виду сейчас Америку, этот тренд работает, например, родители не помогают своим там взрослым детям, и потом на пенсии, да, там, или на старости, они, ну, там, уже уходят жить куда-то в, как это, ну, в пансионаты, да, в дома престарелых. Нет, ну, я имею в виду, что там же это очень развитая инфраструктура, в отличие от России. Поэтому это такой, ну, достаточно вин-вин, как по мне. Вот, то есть родители говорят, мы тебе сейчас как бы не помогаем, да, ну, и потом тебя, как это, не будем в старости допекать.
Напрягать.
Вот, ага. Да, а у нас, наоборот, тренд такой, что мы помогаем своим детям, и потом в старости дети помогают нам. В Китае, кстати, то же самое, ты знаешь об этом? У них же вообще пенсии нет, да, и у них дети обязаны заботиться о своих родителях. Вот, поэтому...
Так и у нас обязаны. Ты, кстати, знаешь, что родители могут подать на тебя
суд? Да, конечно, конечно. Да, и ты будешь им выплачивать там что-то типа, ну, не пенсии, содержание или что-то такое. Да, конечно, знаю. Алименты, да. Да, я в курсе. Ну, то есть, знаешь, это... Опять же, как-то не хочу быть сейчас такой тоже какой-то водянистой, но мне кажется, это про гибкость. Вот, ситуации рознь, когда стоит, мне кажется, своему ребенку помочь, да и как бы я как мама сейчас понимаю, что, наверное, если ко мне придет моя дочь или мой сын во взрослом возрасте и скажет, что там что-то важное, там, нужное и все остальное, ну, Олег, знаешь, там...
А что, кстати, важное? Вот что важное придет, она скажет, мам,
слушай, ну мне бы хотелось, чтобы мои дети попросили у меня деньги на дело. Ну, то есть, если это будет бизнес, идея, которая будет, я обязательно поинтересуюсь, что это, мне все равно, что это будет. Главное, чтобы это не просто, знаешь, там, ура-ура, на вот этой чистой мечте.
А ты будешь устраивать эту комиссию такая, ну, типа, так, давай.
Презентацию давай, обязательно, да.
Презентация в лифте за 60 секунд, расскажи там основную идею своего бизнеса, как будешь строить команду.
Слушай, ну я помогу, вот, я помогу, потому что давать деньги просто на вере, вот, это странно. Угу. Ну, то есть, это же тоже в этом плане развитие своего ребенка, то есть, чтобы там показать ему, как посчитать бизнес-план. Это же я все умею делать, но если это будет идея, которой он будет гореть, и я посмотрю, что он и цифры там еще какие-то, да, посчитал, вот, и баланс у него более или менее сходится, да, он в адеквате, то да, вот, то есть, ну, вот это для меня вот сейчас, знаешь, первое, что приходит в голову, на что бы я точно дала денег своим детям.
Ну, сама бы такая не пришла, что дочь, смотри, вот тебе миллион, и иди дело свое.
Не, ну, когда вот, дочь пирожковый. Уже будет совершеннолетняя, когда она будет способна сама зарабатывать, то нет. Нет.
Окей, и шестой пункт про черты миллионеров. Они следят за рынком.
За рынком, да. Ну ладно, ладно, раскрой. Ну, за фондовым рынком, конечно.
Да, они следят за рынком, за фондовым, что-то там ковыряют, в курсе, короче, того, что происходит. Но, и, кстати... Не знаю, прокомментирую этот пункт, что типа в этой книжке там миллионеры проверяют свой брокерский счет, ребалансировку делают там раз в 5 лет. А актуально ли сейчас так делать? Ну, типа раз в 5 лет?
Ну,
его,
год либо... назад, Олег, да, да, было актуально. Сейчас, конечно, если вы продолжаете жить в России, скажем так, инвестируете здесь, да, или создаете накопление, то, конечно, желательно ребалансировку проводить раз в год. Ну, то есть это... Угу. У нас как-то так все меняется, что управлять деньгами стало, я уже даже не могу сказать, сложно. Уже даже язык не поворачивается, потому что да нет, уже да, как-то мы в новые условия влились. Это не сложно, но надо проявлять реальную гибкость. То есть сейчас такой скилл вот этот гибкости из этих акций выйти, возможно, через год и приложить деньги во что-то другое, то есть это прям норм. То есть к этому нужно спокойно относиться.
И седьмой пункт – это они правильно выбрали профессию. Тут имеется в виду в том, что люди поняли свое призвание, эфемерное, конечно же. Ну, короче, им нравится то, чем они занимаются. Нету вот этого страдания о том, что ой-ой-ой, я сейчас вот здесь помучаюсь, а потом…
Слушай, а что делать, если мне нравится ничем не заниматься?
А есть такой лайфхак, что типа можно себе поставить задачу найти то, чем мне нравится заниматься.
Да,
то есть, если сейчас ты не знаешь, чем тебе нравится заниматься, и нравится заниматься ничем, поставь себе задачу отыскать себе свое дело, чем тебе нравится.
Ой, слушай, я так много работала, что я сейчас немножко хочу поваляться в этой истории, что мне очень нравится ничем не заниматься. Вот.
Так, еще один пункт, который меня порадовал, это то, что в этой книге наконец-таки советуют откладывать 15%, а не 10% уже. Кто-нибудь бы посоветовал откладывать там 17,5%?
А там, по-моему, есть еще история про то, что эти люди всегда откладывают 20%.
Ну, тут точно я себе выписывал, что от 15%, да. Еще интересно, что в этой книжке, не знаю, по поводу профессий там советы разные есть, типа очень хорошая мысль в том, что какие профессии помогут тебе стать богатым, как раз вот приблизившись к миру богатства, но не с точки зрения цацек и побрякушек, а с точки зрения оказываемых услуг. И наиболее популярны, опять же, в Америке, наверняка в России, тоже для богатых, это профессии а-ля юрист, распорядитель, да, там очень часто в книге ссылаются на разные истории, где в то же самое деление наследства обязательно включают стороннего человека. Да, ну, там, по крайней мере, там, я имею в виду, в Америке это актуально, потому что много юридической практики. У нас, например, точно ты там можешь написать кучу завещаний, еще чего-то, потом придут твои дети и аннулируют все нафиг твои там завещания, скажут, ты был не в себе, пока да, писал это
да,
завещание.
Да, завещания оспариваются 100%.
Угу. Поэтому у нас с этим могут быть проблемы. Еще один... вот несколько вопросов, которые я хотел тебе задать. И, может быть, ты их помнишь, может быть, нет, но я тебе сейчас их задам. Смотри, твои родители бережно относились к деньгам?
Мои родители нет. У моих родителей, угу. собственно, ну, была только зарплата, и был период 90-х, который я прекрасно помню ребенком. Поэтому, да, деньги, если были в нашей семье, то они тратились ну, на что-то, да, на какой-то быт. Вот, поэтому угу. не могу сказать, что моя мама научилась даже этому уже позже, когда у нее была вообще прекраснейшая работа, очень много угу. денег, вот, но моя мама, она до последнего, как это, раздавала нам деньги, как ты говоришь, просто и мне тогда, молодой, на старте своего пути, очень много помогала, любила красиво, хорошо, дорого одеваться, вот, так что так.
Окей, на первый вопрос ты отвечаешь «нет».
Да,
Второй вопрос, считаешь ли ты себя бережливой?
Ну, уже да. Уже да, мы с тобой, по-моему, как-то обсуждали, что я уже становлюсь этой мега-бережливой, вот. То есть пошел немножко перекос в другую сторону. Но пока что я с этим ничего не делаю. То есть пока, наоборот, мне нравится, потому что я до определенного возраста тоже к деньгам относилась, как Олег, ну... Деньги не для того, чтобы их тратить, да-да-да, именно так.
И третий вопрос. Согласна ли ты, что твой супруг бережливее тебя?
О, как интересно. Что-то я не помню, кстати, этот вопрос. Ну, на данный момент нет, именно поэтому он мне доверил управление семейным капиталом. Но если положа руку на сердце, я могу сказать, что мой муж очень бережливый человек, то есть у него с этим все в порядке, знаешь, он еще у него там старые всякие вещи, которые он не дает мне выбросить, там его какие-то из детства, короче, хрень какая-то, ну, которая вообще никому не нужна, но мы построили сарай.
Ну как никому, ему-то нужна.
Ему нужна, да-да-да, вот, мы построили сарай, и теперь это все там, вот, это прекрасно, то есть, вот.
Сарай для бережливого.
Да, сарай для бережливого.
А все почему я эти вопросы-то тебе задаю? В книжке написано, что, как правило, богатые люди отвечают утвердительно на все три вопроса. У тебя из трех два.
Два.
Поэтому, да. Ну, это опять же, как правило. И смотри, так как ты бережливая, я специально выписал оду бережливой жене. Если ты не против, я тебе ее зачитаю.
Нет, не против. Давай, Олег, давай, я свяжу в памяти.
Один миллионер, женатый 31 год, вспоминает историю, а как он вручил ей акции, ей, это жене, на 8 миллионов долларов. Она улыбнулась и сказала «спасибо большое», а затем продолжила вырезать из газет скидочные купоны на продукты, так же, как она делала это каждую субботу на протяжении всех этих лет. Ода здесь заключается в том, что как бы у людей есть 8 миллионов долларов, и только что ей подарили, она вырезает купоны. Что ты думаешь по этому поводу? Это не клиника, это ок?
Ну, это, возможно, тот самый перегиб, о котором я говорю. А теперь, знаешь, я задумалась, надо, наверное, мужу предъявить, что он мне еще не подарил акции на 8 миллионов, но он мне предъявит, что я не вырезаю купоны скидочные, поэтому он этого не сделал. Вот. Но это же тоже про отношения, да, и больше западную вот эту культуру, которая вот формирует вот, в социумах, в целых поколениях вот такое отношение к деньгам. Это чистая правда. У нас очень много родственников живет в Германии, и, слушай, для них, ну, у них там все в порядке с деньгами, но для них такая норма, Олег, покупать... в магазинах только товары по акции, вот как у нас, да, вот здесь. А для них такая норма покупать товары, знаешь, там в магазинах есть специальные, ну, это я, опять же, не видела, да, но по рассказам могу сказать, что у них есть там вот товар, которого срок годности заканчивается, там, через сутки, например, да, его тоже выставляют там с самой максимальной скидкой, то есть для них абсолютно...
Так и в Москве тоже Вкусвилл так делает, а, зеленый, да? Ценник. Да.
Я во Вкусвилл здесь, в Ростове, не хожу. Вот, ну то есть для них это как раз-таки абсолютная норма, зная, что у тебя есть деньги, условно, купить курицу, которая будет храниться еще, там, не знаю, 5 дней, да, или купить эту курицу в 2 раза дешевле, но которой срок годности заканчивается завтра, они выберут вот эту курицу, которая идет с хорошей скидкой, вот, и они про это абсолютно нормально говорят, и они даже когда у нас спрашивают, знаешь, там, а вот у вас как там, а как вы, а я вообще, Олег, хожу в магазины, у меня муж бережливый, и он ходит за продуктами, потому что он тоже там любит там посмотреть, повыбирать, вот, а я захожу, слушай, вообще, вот, ну, что понравилось под руку, я покупаю, вот. Ну, то есть это такая... интересная история, которая, может быть, нам не очень близка. Еще сейчас что-то я вспомнила этот мем. Знаешь, когда девушка с парнем на свидании сидят, и она ему типа, чем ты занимаешься? Он, я акционер. Она на бирже, да, он, нет, там в Пятерочке по акции покупаю.
И в конце, завершая обсуждение этой книги, ну, ты как, советуешь ее читать или нет? Я вот посоветовал бы ее прочитать, она прикольная.
Ну, да, я 100% бы советовала ее читать, мы тут много чего разобрали, но поверьте, друзья, это прям общими мазками. То есть для меня эта книга стала тогда такой прям серьезной точкой отправной. Она хорошо написана, вот, достаточно просто и легко. Вот, не могу сказать, что там будут какие-то инсайты, но вот те пункты, которые мы с Олегом разобрали, они там, ну, подробно расписаны и вполне очень конкретно, вот,
поэтому... Ну да, еще там, с учетом того, что это американская книжка, там, вот, там целая глава посвящена выбору машины, например, ну, у нас... есть, конечно, люди, кто трясется прямо над своей машиной, ой, моя машина, классная.
Это мой муж.
Окей. Не знаю, я этот пункт вообще пролистал, мне так это неинтересно. Единственная хорошая заметка там была из этой главы о том, что типа человек, у которого много денег, он понимает ценности времени, он тратит на выбор машины из серии там один день. А человек, который, у которого денег немного, он тратит на это там месяц, может ходить, колупать мозг, вот тут выбирать, смотреть 10 миллионов обзоров и т.д. и т.п. И мне кажется, да, действительно, ты попадаешь иногда... Ну, лично мне это, как говорится, откликнулось, потому что иногда действительно я впадаю в такую историю, что надо вот что-то выбрать и начинаешь там ковырять. Хотя надо...
Ты долго прокрастинируешь, да, по этой теме?
Да, пока просто надо взять, принять решение и... сделать. Ну и в итоге еще одна такая мысль очень странная, по крайней мере, мне кажется, это жизнь в менее дорогом районе позволит вам меньше тратить и больше инвестировать. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, это тема из движения FIRE, да, которая там выйти на пенсию в 30, они же там действительно, ну, вот эти люди, которые в этом движении находятся, они реально переезжают там в самые плохие дешевые районы, носят обувь одну и ту же там 8 лет, штопают ее там. Ну, как тебе сказать, в этом есть здравый смысл. Потому что точно, живя в более, да, там, бедном районе, ты, скорее всего, будешь там меньше платить за жилье, вот, ну, то есть это чтобы не сейчас вот как-то кратно вырасти в доходе, да, вот у тебя есть доход, он у тебя уже такой, и ты не знаешь, да, как вот его повышать постепенно, то тогда, чтобы из него что-то начать откладывать, то, наверное, логично, да, найти там, не знаю, жилье дешевле, там, школу дешевле или что-то еще, ну, то есть... В этом есть логика, но Тони Робинс советует, Олег, повышать уровень жизни, понимаешь?
Так, слишком много Тони Робинса, слишком много.
Видишь, сколько противоположных мнений, вот, таких прям противоположных. Вот.
Слишком много Тони Робинсона.
Ой, ну все, я поняла уже. Да, еще раз повторюсь, что я его не фанат, но я его, естественно, мне нравятся разные мнения читать, да, смотреть. Mm-hmm. Вот, то есть поэтому... Но на его бы олимпийские, да, там, например, когда он там приезжал когда-то, я бы точно не пошла. Ну, то есть это не моя mm-hmm. история. Вот, он меня не заряжает. А, в общем, я тебе могу сказать так, что я за то, чтобы все-таки здесь и сейчас привести свои финансы в порядок, разобраться и остаться в этой точке, и в ней найти, ну, скажем так, ресурс и возможности вот уже сейчас что-то откладывать. Ну, то есть, ну, типа, это странно, да, брать чемодан, вот, и переезжать там, не знаю, в трущобы или в палатку жить.
Ну да, что, в палатке дешевле.
Дешевле 100%, да.
Практически в любом районе поставить. Единственная проблема могут быть, что придется там с другими людьми, с бомжами сражаться за место. Ну и в конце мысль из этой книжки, которую тоже я себе выписал, мне кажется, она классная. Миллионеры – это люди, которые обладают несокрушимой верой в себя.
Вообще верой огонь. В себя. Огонь.
Вообще огонь. Предлагаю на этом и закончить.
Да, вообще классная фраза. Офигенная. Нам этому нужно как это, идти.
Да.
К этому.
Поэтому спасибо, что были с нами. Верьте в себя.
Читайте книги, слушайте нас.
Читайте книги,
и ставьте нам лайки обязательно, да.
Да, ставьте лайки, нам это приятно. Все, пока.
Пока-пока, друзья.